говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, микрофон Анна Качкаева. Итак, сериальный залп на канале «Россия». Вот показали про царя, про русского писателя. Ждем «Белую гвардию» и, наверное, все-таки даже про раскол. То есть такой весенне-летний, содержательный набор сериалов, очень любопытный, потому что и цари, и писатели, и отечество. Вот как раз об опыте государственного телевидения, вот по упаковке этого всего в сериальный формат мы сегодня и будем разговаривать с моими коллегами. Арина Бородина с нами по телефону. Здравствуйте, Арина.
Здравствуйте.
И Юрий Богомолов, обозреватель «Российской газеты», со мной в студии. Здравствуйте, Юра.
Добрый день.
Вы можете присоединиться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-46, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Вы, конечно же, можете высказываться по поводу того, как вы оцениваете и сериал «Петр», и Достоевского, не только про качество актерских работ, но и про смысл, суть и как вам это все показалось. В общем, звоните и пишите. Начнем с Арины, поскольку вот она у нас всегда главный человек по цифрам. Как страна смотрела оба эти сериала?
Ну, Аня, я думаю, вы, наверное, и сами, да, наверное, догадываетесь.
Догадываюсь.
Обвала рейтингов не было, конечно. Это было бы сильным преувеличением. И не потому, что нравится мне, не нравится, хорошо ли это, плохо. Я все равно считаю, что сериал о Достоевском, если бы даже там в таком исполнении посмотрело больше людей, наверное, это было бы лучше, чем все равно смотрели то, что, вот, например, начинается сегодня или было накануне, то есть такое типовое сериальное мыло. Но в среднем больше 10% аудитории ни в Москве, ни вот в стране в целом не смотрел. Единственное, ну, заключительные две серии, я замечу, они шли без рекламы, и это, конечно, хорошо. Зрителей смотрело чуть больше, там больше 13, почти 14%. Я как говорю, и то хорошо. То есть все-таки больше на заключительных сериях зрителей пришло.
Это, это доля, да?
Это доля аудитории, а рейтинг там порядка 3-4%, это у заключительных серий, а так около 3, это, конечно, очень маленькие цифры. И если сравнивать с любым сериалом, который идет на канале же «России», там цифра на порядок больше. А для сравнения, просто я скажу, что вот смешно было посмотреть, не смешно, а занятно было посмотреть. То есть подавляющая часть зрителей, когда шел Достоевский, они были на канале НТВ, где шли премьерные серии третьей части сериала «Москва. Центральный округ». То есть такой типовой, обычный детектив, да, как в «Стрелялке». Вот, там доли были за 20-25, то есть четверть аудитории с 2.5 раза, да, больше, чем смотрели Достоевского.
Юр, вы уже много чего написали и сказали по этому поводу. Если коротко, у вас есть объяснение, почему вот этот вот такого типа сериальный залп с очень хорошими режиссерами, и это еще не последний, потому что дальше Снежкин, Урсуляк, да, Досталь, если все. И все это вот свалили в эту историю весеннего ухода, такого полусезонья, отдыха и так далее.
Да,
зачем?
Зачем? Торопливого такого.
Торопливого показа про это. Да. Про
так же, как и две последние серии Достоевского, которые смотрелись очень так то есть действие там развивалось судорожно, поспешно, с заключительным чтением «Пророка» Евгения Миронова. Ну вот. А я думаю, дело в том, что, в принципе, наше телевидение уже создало определенный формат отношения к частной жизни исторических персонажей и наших современников. Вот формат отношения к частной жизни наших современников, наиболее ярко проявляющийся в ток-шоу «Пусть говорят», да, теперь еще и прямой эфир, да, он и задает как бы вот это отношение к ним. Но там это не так...
Очевидно.
Не
то есть, ты к этому, очевидно, к этой такой колбасе это, привыкаешь.
Да, да, это разбавлено историческими костюмами, историческими ассоциациями и так далее. Поэтому это не так концентрировано. И, видимо, массовой аудитории это воспринимается иначе.
Что-то проумное такое будут на самом деле.
Да, что-то воспринимается. И там действительно какие-то умные разговоры или разговоры, так сказать, по поводу исторического будущего России или ее исторического прошлого воспринимается как такое прикладное что-то, такое некий гарнир. Вот. А люди предпочитают...
Но почему так сконцентрировали? Ровно потому, что понимают, что не будут смотреть даже с гарниром, приправленным любовными историями и так далее. Вот
я
не
думаю,
будут смотреть.
Я думаю, что здесь еще есть и какие-то частные вещи. А именно, они связаны с тем, что нужны какие-то репутационные все-таки.
То есть, а мы можем считать, что вот эти сериалы, о которых мы сейчас говорим, это через запятую, после «Идиота», «Завещание», «Штрафбат»?
Ну, по замыслу, да. По замыслу такому, так сказать. Что на самом деле это другой вопрос, и мы по-разному понимаем репутацию, да?
Но по замыслу вот то, что прокачественные, не стрелялка и не мелодрама, это вот из этого ряда.
Это по замыслу.
Арин, а как вы относитесь к программированию вот этого сериального цикла?
Ну, а у меня, признаться, вот не знаю, у меня нет информации. То есть вы уже знаете о том, что будет именно до конца сезона показан «Раскол» и «Белая гвардия»?
Нет, ну, в смысле разговоры об этом шли.
В смысле...
Не-не-не, я тоже не настаиваю, и я точно этого не знаю,
конечно.
А
я думаю, что, скорее всего, не будет.
Нет, я тоже думаю, что все-таки «Белая гвардия», она еще не в той стадии готовности, но просто, нет, активная промо своих репутационных, а они все-таки репутационные, безусловно, сериалы, канал «Россия» начал, по-моему, ну, чуть ли не с начала года календарного. Mm-hmm. И Гроссман, который находится, работа Сергея Василюка, еще, что называется, в черновом варианте, еще тут съемки вовсю идут, она уже тоже анонсируется какими-то отдельными эпизодами. Мне на память приходит история с завещанием Ленина по рассказам Шаламова, который, если вы помните, запустили вообще в конце мая, начале июня, и тогда даже был спорный вопрос, как ее выставлять на ТЭФе, потому что она не попадала по регламенту.
Да-да-да.
Ну, тогда я думаю, что там была другая история. А почему показали под конец сезона? Ну, успели. Нам трудно быть, мы в детали можем. Но вообще, честно говоря, мне на ум приходит, может быть, простое самообъяснение. Успели сделать и все-таки такую, что называется, зачетную точку себе в сезоне поставить, что мы все-таки показали аудитории не только такой массовый ширпотреб, давайте называть вещи. Ну, я никого не хочу обидеть, но тем не менее. А вот показали приличный сериал, всколыхнули информационную поляну, утерли нос конкурентам, потому что, строго говоря, на Первом канале вообще нет ничего близко похожего, я имею в виду по звучанию громкому. Вот. Ну и вот, собственно, у меня таких нет каких-то закулисных интриг, потому что уж в лето они точно не будут показывать. Я думаю все-таки, что смею надеяться, что «Белая гвардия» будет несколько иного толка, хотя и к сериалу «Достоевский» у меня не так глобально много претензий, как, может быть, у кого вот у Юрия Александровича.
Я бы хотел еще обратить внимание, я тут немножко, значит, взглянул в интернет начало года, там были репортажи в разных газетах о съемках Достоевского. И там авторы говорили, что у них сериал будет готов только к октябрю, когда случится 190-летний юбилей. И вдруг такая, так сказать, скорость... А это шли еще съемки, в разгаре были съемки, довольно, значит, быстро.
Знаете, Арин, почему я вас об этом спросила? Потому что мне кажется, что и к тому, и к другому сериалу, помимо просто промо, канал мог бы подготовить, собственно,
зрителей. Это безусловно, Аня, это другой вопрос. Я считаю, что это вообще безобразие абсолютное. Вот я другого слова не найду. То, какое программное решение при показе было найдено. Но я еще хочу сказать, что вот вчера Владимир Хотиненко выступала, вы, наверное, видели или читали, в смысле, слышали или читали на «Эхо Москвы», Он сказал, что на канале «Культура» будет полная версия, 8 серий. И это, кстати, тоже очень занятно. То есть на главном канале, который видит вся страна, можно было сделать 7 и очень быстро. Я говорю, это точно здесь какие-то вот истории еще между каналами. Что-то, наверное, здесь есть, но мы просто этого не знаем. А вот я полагаю, что на канале «Культура», как раз Александрович, юбилей Достоевского, они могут показать размеренно полную версию. Естественно, все будет, без, ну, понятное дело, без рекламы. Но, понимаете, я считаю, что это просто абсолютная безответственность, если не подобрать другого слова, показывать сериал «Достоевский», само название, в сочетании с сериалом «Бригада», я, например, не нахожу этому ни одного, никакого, ни логического, ни программного, никакого другого объяснения, кроме вот наспех сделанного, не веря в то, что будет рейтинг. Ну, у меня просто очень жесткое к этому отношение, к тому способу программирования, каким сделал его канал «Россия-1», вот пока, каким сделал канал «Россия-1», пока Достоевского в эфире.
Арина Бородина, Юрий Богомолов. Мы продолжим после короткого объявления на «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Юрий Богомолов, Арина Бородина в эфире программы «Смотрим телевизор», микрофон Анна Качкаева. Мы продолжаем говорить о вот таком под конец сезона сериальном залпе на канале «Россия», сериальном таком репутационном, как мы бы сказали, качественного сериального произведения с хорошими режиссерами, более чем замечательными актерами. Про все остальное сейчас поговорим. И совершенно правильно Юрий Александрович мне напоминает, что были все-таки поддерживающие проект программы на канале «Культура». Это правда. Но, опять же, это довольно странное состояние. Часто люди, которые зрители канала «Культура», не пересекаются со зрителями канала «России». В этом смысле вот эти промо-акции или кросс-промоушен, как его называют, он вряд ли мог и должен был сработать. Это все-таки какая-то другая должна была быть история.
Там сработало другое все-таки в этих программах. Там, что было любопытно, значит, «Магия кино» было предоставлено слово режиссеру Владимиру Хатиненко, который рассказал о своем интересе. Он рассказал, что он как неофит открыл для себя богатство частной жизни Достоевского. А Володарский выступал в главной роли. И он, как неофит в этой части, открыл для себя
идеологического Достоевского.
И вот у меня ощущение, что эти два направления, они в каком-то смысле спорили друг с другом, а в каком-то смысле, значит, оказались настолько поверхностными по отношению к реальности самого Достоевского, что в конце концов это и не могло не кончиться. И еще что, все-таки это был проект, опять же, я понял из выступления Володарского, что это был чисто продюсерский проект. Этот замысел родился не в голове Володарского или в голове Хатиненко, этот замысел родился в головах руководителей канала. Они позвали Володарского, Володарский...
Вот это интересно, Арин, как вы оцениваете то, что вот мы просто это, ну, сейчас это два сериала, потом мы будем видеть, вероятно, и «Белую гвардию», и «Раскол», и «Гроссмана», это все режиссеры, такие не сериальные, а именно, если уж и говорить о создателях, такие кинематографические или действительно качественных сериальных произведений, которые там появлялись раз в 4-5 лет, и об этом всегда мы очень активно говорили, как о событии. Вот то, что их пытаются поставить на поток, это идет на пользу зрителю?
Ну, Аня, здесь-то немножко, мне кажется, иной угол все-таки зрения. Во-первых, я считаю, что вот я не смотрела, к сожалению, на канале «Культура», но то, что я вчера читала в эфире, я поняла, что, конечно, у Володарского действительно был свой взгляд на вещи, у Хатиненко свой. Я не могу сказать, какой из них ближе из того, что я услышала, но то, что они друг друга в процессе работы, видимо, или в процессе финала не услышали, не увидели, это очевидно. И оба раздражены, и оба недовольны. Это, кстати, очень интересная пища для размышления. Что касается, ведь Владимир Хатиненко, тут скорее новость для меня была в другом. Это первый его опыт работы с ВГТРК, с каналом «Россия», в частности. Но вообще у него масса именно сериалов, и сериалов не только, вот, то есть из тех, которые я бы вывела абсолютно за скобки, это «Гибель империи», 10 серий, которые были все время на Первом канале, и которые лично для меня является одним из самых сильных по ощущениям и впечатлениям до сих пор сериалов. А ведь у него были абсолютно и массовые, развлекательные, и «По ту сторону волков», и разные другие там сериальные проекты и фильмы. Вот, теперь вот был такой опыт. У Эдуарда Володарского тоже большой опыт, в том числе и сериального, работы именно с сериалами.
А вы Бортко не вспоминаете сознательно? То есть Петр за скобками у нас в разговоре?
Ну, честно говоря, нет, ну вот если говорить, сравнивать Петра и Достоевского, то, конечно, я это совсем выношу за скобки, потому что при всем там уважении и так далее, к каким-то заслугам или неуважении кто-то, может быть, с чьей-то стороны. Нет, но Петр — это совсем другого порядка. Это все-таки такая клюква, как я говорю, пусть историческая и с большим созвездием популярных артистов. Здесь все-таки я вынесла, это мое личное впечатление, Достоевский — нового порядка. Но то, что это замысел все-таки первоначально идет от канала, от компании, причем компании государственной, и эта идея написать сценарий, ведь все сценарий начинается, ведь Тихотиненко же сразу позвали.
Хорошо, нет, давай, вот смотрите.
Это, значит, очень важная вещь.
Важно, важно, я даже не буду с вами спорить, канал формулирует задачу, и мы с вами видим, он ее формулирует в совершенно определенных координатах. Вот... Цари, писатели русские, отечество, потом российские писатели со сложной судьбой, Булгаков и Гроссман, да, вот, и литературные произведения с очень сложными, вечными российскими вопросами.
Я думаю, что это во многом, кстати говоря, Аня, вы, наверное, знаете, я думаю, что и личные какие-то вкусовые вещи людей,
думаю,
которые
да.
руководят телевидением, они здесь тоже имеют место быть. И, в общем, на самом деле, не самый плохой.
Не-не-не-не, совсем с точки зрения идеи и желания.
Идеи, да.
А вот совершенно недурно. Дальше как воплощение будет.
Мне вот интересно как раз, довольны ли сам, например, Олег Борисович Добродеев или Сергей Леонидович Шумаков конечным результатом. Вот мне это довольно.
Я думаю, что мы найдем способ у них спросить.
А потому что вот у меня есть ощущение, что, может быть, и они не очень довольны тем, что получилось там, вот...
С духовностью, народностью, православием и любовными адюльтерами, да, Юрий Александрович?
Да, ну, во-первых, Арин, я бы, кстати, не так уж стал, значит, отдалять Петра Первого от Достоевского. Если мы взглянем на, так сказать, оба сериала, ну, с такой немножко поднимемся над ними и посмотрим, ведь и там есть некая... идеологическая составляющая, правда?
Конечно.
Петре Первому очевидно, что завещание это Петра Первого, это он сам. Он сам, который во гробу ложится в Петропавловский собор, на котором крупно написано, значит, вот это и есть завещание сегодняшней России.
Ну, я так не согласна.
Император. Арина, обождите, ну это же...
Подожди, да, это так видит Богомолов, а Арина видит иначе. Давайте,
согласна,
Юрий Александрович,
согласна,
давайте.
Согласна, да.
Это же видно, так сказать, да? Вот, а там личная и частная история влюбленности Петра, значит, в девушку юную, да, это такой, значит, вот подарок зрителям, чтобы они, значит, не слишком скучали на государственно-патриотических... мотивах, да, и она приплетена сюда, она сделана, и заметьте, что девушка отдается царю не, так сказать, по любви,
но а потом влюбля... по пониманию,
да.
по пониманию, да.
Понимая патриотические, значит,
долг.
Патриотический свой долг перед престолом и в будущем страны, да, ведь это же очевидно, поэтому вот это адюльтерно, да, историческая и государственная линии сюжета, они связаны так же, как и в Достоевском, между прочим. Идеологическая составляющая утоплена в его частных, в подробностях его частной жизни, в постельных приключениях и так далее. Вот,
в его крайне разнообразных женщинах.
Ну, понятно, да. Это, этому Достоевскому бы попасть в студию «Пусть говорят», уж там бы они с ним разобрались. А здесь это не так.
Арина.
Ну, я скажу так. Во-первых, опять же, вот я, наверное, у меня сейчас не хватит немножко времени после новостей, я бы хотела вернуться. Но это все-таки был массовый, абсолютно массовый продукт Бортко. Я поправлю по поводу героини Елизаветы Боярской. Ее папенька принудил отдаться императору, у них выхода другого не было. Насчет идеологических мотивов я там их не увидела в этой части их там частной жизни. И потом, их смотрела массовая аудитория в субботу и воскресенье 2 вечера подряд. Это очень разные концептуальные проекты. То есть там есть, конечно, я понимаю, о чем вы говорите, и то, что их сближает, что да, под маской частной жизни нам продвигают там выгодные государственному, условно говоря, там, каналу или государственной политике какую-то идеологию. Но Петр Первый, это для массового зрителя все-таки Петр Первый. Его знает, ну, я не знаю, ну, каждый знает. Это император. Достоевский, это уже писатель, это уже более узкосегментированная...
Они мне, Арина, извините, напоминали продолжение проекта «Имя России».
Да, вот ровно я говорю. Кстати, «Имя России» финал ведь смотрел очень, да? Ну, довольно много зрителей, хотя весь проект не смотрели, да, там только Сталин у нас выстрелил. Mm-hmm. Петра Первого смотрела аудитория, там были хорошие показатели для выходного дня. Достоевский, повторюсь, это как в специализированной уже аудитории. Он, это писатель, который, многие думают, ну, какой-то зал он писал, какие-то там психологические неустрим вопросы,
душой, да,
философские,
да,
религиозные, антисемитские, какие угодно. Про это вообще многие не знают. Дай бог, если школьную программу вспомнит. А про Петра Первого, слушайте, это император, он страну, Россию поднял с колен, окно в Европу прорубил. Это разные категории, на мой взгляд. И они на разной аудитории работали. И рейтинги, они, конечно, не безусловные, но они все равно характеризуют срез к этому, понимаете? Достоевский меньше интересен. Как, я не думаю, что зритель ушел, потому что это было плохо сделано. Это просто вообще неинтересно.
Не, ну хотя... первые две серии, естественно, там пока каторга.
Да, нет, но все равно драматургически такая судьба. Еще... Послушайте, Достоевский, такая судьба. Вот да. То, что западники обычно делают из биографических фильмов, да. А это же просто можно было сделать...
Это самоигральная
абсолютно.
Судьба.
Абсолютно. И тем страннее, что это вот, да. На мой взгляд, тоже распалось абсолютно. Я с большой надеждой смотрела на то, что сделают с Достоевским, потому что вот очень трудно себе представить, как это экранизируют. И всю эту судьбу,
а я знаю,
пишут.
Как эволюционировал.
Но, по-моему, не получилось.
А я знаю, как эволюционировал Хотиненко. Был бы сильно удивлен, если бы у него что-то получилось.
Если получилось. Но Арина с нами явно не согласна, потому что она
как
считает,
про
что
Хотиненко,
получилось.
Про Хотиненко абсолютно согласна с Юрием Александровичем. Ага. Никаких вот в этом смысле у меня открытий по итогам работы нет.
А про актерские работы мы скажем отдельно, потому что там есть о чем, конечно, разговаривать.
Да,
там фильм вытягивали актеры.
Но, разумеется, я еще просто, чтобы коротко сказать, я просто хочу заметить, что первую эту серию в Достоевском как раз все ожидали и смотрели, там падение довольно заметное в Москве. А вот по стране в целом, что называется, в провинции, как мы говорим, и первые две серии не смотрели. Их не интересовал Достоевский даже в воскресенье вечером, в 9 вечера, хорошее время. А Петр Первый всех волновал.
Арина Бородина, Юрий Богомолов. Мы продолжим сразу же после короткого выпуска новостей. А вечером ко мне придет профессор-экономист Александр Раузан. Будем мы говорить на такую тему между сценариями, каким может быть новый общественный договор и какова судьба российской модернизации.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский намерен добиваться условно-досрочного освобождения. Эту информацию подтвердил сегодня информационным агентством адвокат Ходорковского Вадим Клювгант. Он отметил, что по закону его подзащитный имеет право ходатайствовать об УДО, не признавая при этом своей вины. В Москве правоохранительные органы завершили расследование обстоятельств гибели в драке футбольного болельщика Егора Свиридова. По версии следствия, зачинщиками драки, которая произошла 6 декабря прошлого года, была группа выходцев с Кавказа. Мужу одного из оппозиционных лидеров Грузии Нино Бурджанадзе предъявлено обвинение в организации нападения на полицейских. На западе Афганистана, в городе Герат, боевики совершили сегодня нападение на базу группы по реконструкции, организации, помогающей в обеспечении безопасности и восстановлении экономики провинции Герат. О жертвах и пострадавших не сообщается. В Германии члены правительственной коалиции согласились принять план закрытия всех атомных электростанций к 2022 году. Это стало результатом широкой общественной дискуссии и острых политических дебатов. В Йемене, в городе Таиз, по меньшей мере 20 демонстрантов были убиты сегодня на рассвете при разгоне войсками лагеря оппозиции. Акции протеста продолжались в Таизе, втором по величине городе Йемена, в течение 4 месяцев. Семья и адвоката Ратка Младича, бывшего командующего армией боснийских сербов, сегодня подают апелляцию против решения о его выдаче Гаагскому трибуналу. В Москве сегодня проходит прощание с президентом самопровозглашенной Республики Абхазия Сергеем Багапшем.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Микрофон Анна Качкаева. Добрый день. Мы продолжаем программу «Смотрим телевизор». Сегодня я и мои коллеги Арина Бородина, Юрий Богомолов обсуждаем сериалы, такие костюмированные, исторические. Я их так уже теперь называю, о духовности, отечестве и истории, потому что вот как-то так державность вместе с духовностью пытаются в упаковку развлечения упаковать и дать ее разжевать зрителю, но зритель как-то тоже не очень пока, судя по цифрам, на это клюет. И вот, может быть, поэтому у меня вопрос к вам такой. Может быть, и не стоит пытаться делать это зрелище массовым? Ну, потому что вот для меня биография Достоевского никак не объяснилась, реальная биография. И я думаю, что не объяснила никому из тех, кто открывает школьную программу, с чего это он все это написал. От идиота до братьев Карамазов, бесов и так далее. Вот с чего, не ясно. Или я не права?
Мне тоже кажется, что там этого нет, потому что ведь проблема не в том, чтобы раскопать в дневниках переписки все подробности и детали, значит, которые сопутствовали жизни великого человека. Да? Дело в том, чтобы уловить, обнажить внутреннюю связь между, скажем, его пороками его тела и прорывами его души, да, порывами его души. Вот этого абсолютно ничего, это все как бы по отдельности смотрится. И поэтому нет какого-то, нет цельности натуры Достоевского в этом фильме. Это разбивается на какие-то фрагменты его проживания этой жизни. И все это сшито белыми, как бы, драматургическими нитками. Это же видно. Поверхностность, вот что убивает. Но на самом деле, я думаю, что они взяли и просто непосильную на себя задачу объяснить жизнь Достоевского. Это он сам не смог до конца ее объяснить, потому что он сам был испытателем своего внутреннего сознания, своего подсознания. Он лез в эти глубины, и отважно лез, и так далее. И все равно это все вылезало, все равно это не оказалось до конца исчерпанным. А уж когда пытается с целью немножко развлечь или немножко научить патриотизму людей, то это все становится... Достоевский говорил, значит, надо бы сузить человека. Вот здесь они пытались сузить Достоевского.
Арина, ваше вот впечатление от этого, не проще ли было назвать сериал, ведь вот сейчас делается фильм там «Женщина Достоевского»?
Ну вот, вы понимаете, у меня такое противоречивое ощущение. Сначала вот вы сказали, я подумала, ну да, почему бы, например, не показать его было на канале «Культура». С другой стороны, я тут же как бы слышу, как мне отвечают, например, как мне предполагалось бы, а почему на «Культуре», вот почему, что массовый зритель не заслуживает того, чтобы знать. Вы понимаете, вот я согласна с Юрием чем в той части, что ноша оказалась непосильной. Очень, мне кажется, верное наблюдение. Но вот рассказать аудитории, пусть даже массовой, например, о том, что вот писатель Достоевский, и такая вот у него была непростая жизненная биография, даже без посыла, что толкало его к написанию там бесов, это вообще невозможно понять, потому что здесь вообще почти сложно вычленить. Там братьев Карамазов, вот про игрока можно понять, сам в казино, дескать, проигрывался, страстный игрок был, и вот поэтому написал игрока.
Нет, но бесы-то растут из его казни, каторги, даже это ну, можно в том числе.
Ну можно понять, и там с ножом, сцена с Рогожиным, Настасья Филиппова, есть там эти
еще
все истории.
Сцена с Тургеневым,
но между я закончу просто мысль. Я закончу эту мысль. Вот греха в том, чтобы рассказать вот так называемый, как сейчас на Западе, это же не сейчас, а вообще как на Западе, байопик, вот в хорошем понимании, в настоящем, мне кажется, это очень классная идея. Пусть даже хотя бы через биографию, даже пусть через женщин, перестрасть, у кого-то там закрадется мысль, вот я всегда себя ловлю на какой-то мысли, сразу хочется что-то почитать, вспомнить, я сразу полезла в интернет, а кто у него дети, а сколько их осталось, вот просто биографические данные, я уже не говорю про литературу, я просто по себе сужу, что, например, было совершенно непонятно там и так далее, но для массового зрителя, мне кажется, это интересно, это привлекательно. Другой вопрос, что не дотянули, не смогли, и мне кажется, это и нереально при наших вот реалиях, отсутствии опыта, ведь я, честно говоря, ну, Есенина мы уже видели, там будет сейчас Высоцкий, о Пушкине даже вспоминать не хочется, я имею в виду про фильм «Бондарчук» с тем же Безруковым Сергеем. Ну, просто это все время у нас какую-то клюкву превращается.
Вот, а понимаете, ведь на самом деле история, вы сейчас сами подтолкнули меня к тому, чтобы вспомнить, хорошо, что вы назвали то, как называется этот формат на Западе, действительно биографическая драма такая, ведь это целая индустрия. Например, во Франции и в Англии по производству сериалов про тамошних королей или про тамошних премьеров, или про тамошних великих.
Да нет ничего интереснее, чем частная жизнь известных людей. Это же вот все рейтинги
но
правильно.
Вот, если
говорят,
вы...
оно тому подтверждение.
Правда, но если мы с вами вспомним, а мы видели, и канал «Культура» периодически показывает и серию французских королей, и BBC-шную историю.
Ну вот сериал «Тюдоры»
про...
был на канале
да,
«Домашний»
про...
сейчас.
И я уж не говорю о последней там «Королеве» и
Толстой.
«Король говорит» и прочее.
А
да?
Был про Толстого.
Да-да-да-да-да. Но вот посмотрите, там... Именно, и я обращаю на это внимание, вот там не соединяют попытку духовности, державности, патриотизма по пути, плюс обстоятельства частной жизни. Они создают контекст исторический, на котором действует фигура.
Но и фигура с частными подробностями.
С частными подробностями, да. И эта фигура с частными подробностями становится ближе, и история приближается.
Да.
Но они ничего не пытаются тут впихнуть идеологическое.
То есть, да, действительно,
вот
должно быть понимание разницы форматов. Одно дело билетаризированная биография, да, человек, ну, когда вот создаются обстоятельства, приводятся факты, вехи, этапы и так далее. Но, а другое дело, когда человек пытается, художник, автор, да, пытается заглянуть внутрь того самого заветного, то есть внутрь подсознания, и оттуда, так сказать, да, объяснить. Ну, скажем, тут вспоминали, значит, там... Предположим, неудачный, я вспомню, удачный в этом отношении, хотя это не имеет отношения к телевидению, ну, скажем, Рублёв, Тарковский, да? Тоже, так сказать, некий художник.
Да, да.
Но он же не столько занимался исследованием, да, биографии этого человека, а он, Тарковский, ощущая свои отношения с вечностью, да, с культурой, с историей, пытался через судьбу и творчество Рублёва объяснить себе.
Ну,
да?
Просто аналогия, на мой взгляд, все-таки хромает. Тарковский и сериальный конвейерный поток, но о котором я говорю, даже качественный, BBC-шный.
Я понимаю, но зато Достоевский и Рублёв – это уже не хромающие аналогии, правда?
Ну да.
Гоя и, скажем, да, Формана.
Формана, да, да, да.
Это тоже не... То есть, когда автор, художник вдруг ощущает потребность понять для себя что-то такое в вечности, да, через фигуры великих художников, это другое. Здесь это внешнее, так сказать, да, в Достоевском это как-то вроде прорывается, значит, вот такие амбиции. А они оказываются неоправданными совершенно, и от этого возникает горькое ощущение всей неправды.
Давайте коротко оценим все-таки актерские работы, потому что мне кажется, что некоторые из них заслуживают того, чтобы мы сказали не ругающиеся слова. Арин.
Ну, я только восторженные могу слова сказать, и сразу могу сказать, что я абсолютно была влюблена в этом сериале, как и всегда, с Евгением Мироновым. Я считаю, что это абсолютная его все равно актерская удача. И вот назвать сериал провальным, именно как я и писала, вот назвать сериал провальным мне мешает именно работа Евгения Миронова. Я, собственно, из-за него вот просто по-зрительски смотрела каждый вечер. И они были неровные и так далее, но его работа, начиная от измененного голоса, походки, каких-то этих, мне очень понравилась. Я бы отметила еще, конечно, работу Аллы Югановой, которая играла его последнюю жену.
Анну Григорьевну,
да. Мне меньше понравилась в этот раз Чулпан Хаматова, при всем уважении и любви к этой актрисе. Но тут, мне кажется, была проблема не столько ее, а сколько предлагаемых ей обстоятельств сценарием и режиссером, потому что играть особо было нечего, и роль, мне показалось, была ее излишне растянута, гораздо меньше, чем, наверное, она того заслуживала. Есть еще несколько эпизодов, которые мне нравились или меньше нравились. Меня, просто честно вам скажу, меня раздражало то, в каком антураже, в каких декорациях, гриме, париках и интерьерах, и во всем этом реквизите это делалось, там было много вопросов. Но я считаю, что работа Евгения Миронова — это его очередная все равно удача актерская. Мне очень он понравился в этом сериале.
А мне вот жаль Балуева, который мог бы, явно в нем есть потенциал для того, чтобы сыграть императора во всей его разной сложности.
А, вы про Петра уже говорите?
Нет, я просто...
Я думаю, и Достоевского он мог бы сыграть.
Ну, Балуев актер хороший, но мы его не видели в этом сериале. В Петре, конечно, я думаю, у него другой сериал, потенциал. Но я сейчас говорю про сериал Достоевский.
Достоевский, да.
Да. Но, Арин, вот что касается Миронова, да, я с большим уважением отношусь к его потенциалу творческому, и помню его Мышкина, и помню его другие работы, в том числе и театральные, вот. Но здесь мне показалось, вот что значит, когда нет режиссуры, тогда даже большой актер себя чувствует несколько потерянным. И мне показалось, что в разных ситуациях, вот я вижу вот это у него эпизод, и, так сказать, сцена проходная, он ее как-то так отыгрывает на своих профессиональных. Вот здесь он должен продемонстрировать, так сказать. И, увы, мне кажется, что он демонстрирует, пытается вытянуть, так сказать, эпизод на технике чисто уже. Ею он овладел в совершенстве, да, он проявляет мастерство, и поэтому мы склонны обманываться, особенно когда мы желаем обманываться.
Склонна.
Я не склонна. Арина говорит, не склонна.
Арина, вы уверены?
Я себе, да. В своих чувствах, Юрий Александрович, к Ник Миронову я абсолютно уверена, поэтому говорю только за себя. Потому что мне не показалось, что, ну, вот то, что ему не дали рисунок, а он я просто вот читала Свету Сорокину на Фейсбуке, она написала, что она с ним общалась, и он очень переживал за эту работу, и говорил, что ему изначально не очень понравился сценарий, и на этом же фоне он все равно, в общем, за эту работу взялся, абсолютно понимает, что отказаться от роли Достоевского, но это
конечно.
В компании с такими партнерами, в общем, с режиссером, которого он играл, мусульманина когда-то и давно его знает, это, наверное, было бы странно, если он отказался, хотя, вот видите, узнали, что там были и другие кандидаты на эту роль, но, понимаете, вот финально сериях, там были какие-то эпизоды, я его просто не узнавала даже внешне. Я иногда забывала, что это Миронов, а голос, конечно, меня сразил, вот то, какой голос он подобрал в этой роли, меня как раз сразил и увел от того,
мучительно
что это...
размышляли, то ли это Михалков, то ли это Солженицын, гадали, и его, не его, что это?
Конечно, это просто, я считаю, что все равно это очередная, это, ну, как можно голос на технике сделать?
Арин, а вот вам понравилось, как он прочитал пророка?
Вы знаете, Юрий Александрович, я не вычленяла это вот так поэпизодно, но у меня это не вызвало отторжения, я бы это так сказала. Я говорю, что там неровные, конечно, есть сцены, как в любой работе. Невозможно все 7 серий играть на одной ноте.
Давайте дадим возможность нашим слушателям присоединиться к нашему спору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radiofisvoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. Это программа «Смотрим телевизор». Пожалуйста, Александр из Москвы, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здрасте.
Значит, Достоевский, чуть-чуть личности, да, это писатель, который прошел эволюцию от либерала, такого человека, который уважает либеральные ценности, до абсолютного консерватора и русского националиста, можно сказать и так. Поэтому любая экранизация, касающаяся его биографии, его творчество, будет глубоко противно любой либеральной интеллигенции, любым либеральным писателям, журналистам,
да,
и так далее.
Да нет там
ее,
при чем здесь Александр?
И из этого вытекает вот еще один момент, посыл. Значит, вы говорите о том, что существует какой-то политический заказ,
нет,
для воспитания
Александр,
патриотизма.
Александр, мы не говорим, что есть заказ. Вы сериал-то смотрели? Вы сам сериал-то смотрели?
Для этого нет. Я читаю Достоевского,
так,
читал, читаю его.
Так, ну а что тогда мы обсуждаем с вами, Александр? Вы, если бы посмотрели сериал, вы бы поняли, о чем мы говорим. Нет там никакого такого заказа, во-первых, а во-вторых, как раз идеологии, которую было бы любопытно наблюдать, как эта трансформация произошла к его этому консерватизму и патриотизму, было бы очень важно
потом,
для страны.
А потом, я не думаю, что Достоевский был столь элементарен,
да,
и промедленен,
вот
что он не был чушь всякого либерализма. Это неправда, иначе бы он столько не ездил по заграницам. И главное, кто-то его назвал, кажется, Померанц, самым большим европейцем,
угу,
значит, в Европе. В Европе,
абсолютно
самым большим европейцем.
Любившего Италию.
Поэтому и... его либерализм, то есть его антилиберализм, это та штука, которую хотят приделать к творчеству великого писателя. В своих романах он, да, высмеивал, значит, каких-то либералов.
То есть вот одномерность как раз этих матриц,
да,
которые пытаются, в том числе сериал всегда спрямляет, конечно. Спрямляет.
Потом,
это вот и
потом
есть
как раз Достоевского, что не могло понравиться, значит, ну, художникам того времени, что он отдавал должное той глубине психологической, то есть той психологической бездне, которая заключена в человеке, и он ее исследовал. Вот это был главный его мотив.
Читаю, что вы написали. Александр, все фильмы на тему русской культуры — жуткая халтура. Вспоминается анекдот, кто такой Пушкин. А это тот, кого играл Саша Белов. Александр, показ этих сериалов связан с тем, что «Единая Россия» вывела классиков под свои знамена. Ой, Лена, вот только не надо. Да точно не связано с такой конспирологией. Тут там всем вам желают хорошего дня и приятного эфира. В фильме «Достоевский» прозвучала самая главная мысль, когда он сообщил бомбисту о том, что будет ждать их в будущем. И студентов предупредил, что революция уничтожит их самим, что мы и наблюдали. Пророк русского монархизма и надежда России, считает Наталья. Есть положительный момент. Народ перестал воспринимать всерьез творческую интеллигенцию с ее претензиями на роль духовных гуру. Неважно, пусть это Достоевский, Солженицын, Шаламов или еще кто-то. Интересно, великий правители Петр и Сталин, а все эти творческие с психологическими вывертами и истериками совершенно неинтересны.
Ну вот я, кстати говоря, наверное, понимаю, знаю, о чем идет речь, да, здесь.
Ну да, наверное, потому что это отчасти объясняет.
Это есть такое зерно, во всяком случае, сформулировано, да.
Ни для кого не секрет, что полнометражный художественный фильм у нас снимают в основном для того, чтобы понравиться западному зрителю. Или же в стол. А телевизионный сериал — это для своих баранов. А насчет канала «Культура», наверное, не зря появился анекдот, что там и порнуха каким-то чудесным образом превращается в эротику. Сергей. Я не слышал таких анекдотов. Федор из Петербурга, мы вас слушаем в эфире.
Да, здравствуйте, Анна. Вы знаете, я очень внимательно смотрел этот сериал, и вот я не знаю, я на вас огорчу, но мне просто возмущен. Вот моего возмущения просто нет предела. Это не просто провал, это не просто, знаете ли, безоговорочный провал и крах. Это я не знаю, это плевок в великую культуру, это использование гениев прошлого, превращение в какую-то то ли агитку на потребу власти, то ли что. Ну вот смотрите, вот вот мне, например, трудно себе представить более какую-то мерзкую агитку на великого человека. Независимо от политики, оценки. Достоевский – это глыба. Это человек с внутренними борениями, страданиями, терзаниями, мыслями. Человек огромной души, в котором сочетались бездна, действительно, и добра, и зла. Простите, а что мы увидели? Во-первых, Миронов играет безобразно. Что же создал Хатиненко? Он создал какого-то недалекого бабника, картежника, какого-то хлоеватого патриота, который по ниточке бегает перед властью с державно-православным этим какими-то идеями, презирает Европу. Ну вы меня извините, ладно, бог с ним, хорошо, отбросили политику. Но это не Достоевский, это не Достоевский, это все что угодно. Это какая-то пародия на Смердякова. Я вообще не понимаю, это, понимаете, это просто издевательство. То, что сделал Хатиненко. Миронов был прекрасен в роли идиота. Конечно, может быть, он был слабее Яковлева, но все-таки был талантлив там. Что мы видим здесь, это просто чудовищно. И если еще позволите, вот по поводу фильма Петра, давайте. Опять же, Бортко. Ну, вы знаете, опять же, фильм слабый. Потому что, опять же, я не вижу вот этого мощного, этого титана, как бы к нему не относиться, Петра, с его какими-то сумасшествиями, безумиями, величием, как страдала страна под его вот этим напором реформ. Иногда она поднималась, иногда она заходила в кровавые судороги. Ничего этого нет. Конечно, Валуев прекрасный актер, но это тоже не Петр Первый. То есть мы видим ужасно, вот у нас, мы живем действительно без времени, и мы видим, что наша классика прочитывается ужасно, на каком-то примитивном уровне, какие-то карты.
Благодарю вас, Федор, благодарю. Ну так очень,
да,
эмоционально.
Очень эмоционально, много, по-моему, правды в этом отношении. Вот. Действительно, значит, там есть такая эксплуатация и даже спекуляция на каких-то исторических...
Но, с другой стороны, опять же, мы с вами понимаем, что для сериала, для массового, очень трудно вот эту всю глубину показать и проникнуть в дневниках-то, ну, вокруг Достоевского, и сам Достоевский,
ну,
сколько
надо
написано.
Ну,
да,
не надо.
Но...
Тогда делайте просто то, что называется байобиком.
Да, да, то, что называется биографией. Хатиненко Достоевскому во многом пошел на поводу массового вкуса зрителей. Вот Лена нам пишет, им нужна зрелищность, эротика, женщина-рулетка. И, естественно, поэтому мало поднято серьезных проблем.
А я бы вернулся еще к пророку, который прочитал, угу. Там это же не случайно появляется, значит, вот это чтение. Оно как бы внесюжетно, вдруг, значит, Достоевский перед публикой, там какой-то очевидно в публичной библиотеке, значит, читает Александра Сергеевича. Да? А это от того, что, ну, концы с концами нельзя было связать. И чтобы несколько приподнять вот этого порочного человека, да, который над этой, значит, действительностью, он читает, очень остроумный ход, я бы сказал, да,
угу.
И читает, наверное, он неплохо, но я бы так не сказал, поскольку мне довелось послушать, наверное, и вам тоже, да. Вы видели по телевизору, как читает того же пророка Смоктуновский.
Смоктуновский.
Это что-то. И поэтому после этого это как-то, опять же, как-то сузили немножко уже Пушкина.
Ну, Юрий Александрович, вы очень с высокой меркой, конечно, подходите. Понятно, что это разного рода. Вообще, я, конечно, вот я хотела бы прокомментировать высказывание нашего слушателя.
Угу.
Я вообще всегда с осторожностью отношусь к таким высказываниям, что Миронов безобразно играет Достоевского. Конечно, каждый имеет право на свое мнение, но все-таки сказать, что он безобразно играет, это не те,
а
не
нет,
та категория оценок.
Конечно, конечно.
Нет, более того, вот понятно, что я прочитала, опять же, вот мы в Фейсбуке мнение, что Смоктуновский, например, в биографическом фильме Чайковский оставался личностью, а Миронов в Достоевском никто. Но как так категорично можно оценивать работу такого актера, я не очень понимаю. Хотя я не буду комментировать это, у каждого свое мнение. Но, конечно, каждый актер и каждому из нас нравится то или иное восприятие. Как он читает, как он играет на сцене или в кино, это тоже две больших разницы. И мне, например, кажется, что «Идиот» Бортко – это вообще шикарная, абсолютно непревзойденная телевизионная работа и режиссерская, кстати сказать. Ну, не то что, а уж актерская точно. И у каждого свое мнение, кому больше кто нравился. Юрий Яковлев в той самой знаменитой постановке или Евгений Миронов в более современной. Это все очень сколько людей, столько и мнений. И также про стихи. Но, конечно, мы уже это говорили, получается, что мы не, ну, вот возвращаемся к этому. Конечно, не хватило силенок. Конечно, не хватило. Конечно, не дотянули. Разночтение. И опять же, два таких, в общем, профессиональных человека, Володарский и Хотиненко, они между собой-то не могли договориться в процессе съемок. Чего мы хотим от итоговой работы? Конечно, нет. И зрителю... А зрителю, даже если бы это была высококачественная работа, это ему... Вот я не хочу, конечно, обобщать, но я... все-таки смотрю, слежу за социологией телевизионной, и примерно понятно, куда колышется, ну, то, да, или иное, вот массовое именно, да, массовое восприятие. Да.
А, хорошо, давайте, завершая, можно ли, я вас так обоих спрошу, при всем при том, что вот такой зал, с точки зрения программной спорной, и хотя... Идея просматривается, и, наверное, она не дурна. Вот если ее правильно обставить, правильно стратегически выстроить, нужно и важно делать такого и привлекать таких режиссеров, или все-таки действительно опять в резервацию канала «Культура»?
Да нет, ну, конечно, мне кажется, что по идее...
То есть всё, попытку поддерживать.
По идее это можно только приветствовать, как идею, опять же, так сказать. Но, к сожалению, просто к сожалению, ну, я не знаю, мы увидим еще какие-то результаты, да, и когда увидим в эфире...
Ну, все то, что мы уже перечислили, оно появится,
да, так другие или фильмы можно будет говорить. Но то, что, скажем, телеканал «Россия» вкупе с телеканалом «Культура», в общем, делают, задумали достаточно, ну, культурное мероприятие, культурная акция, это дай бог, чтобы она была реализована. Тем более нам важно обратить
только на... Очень хочется, чтобы они ее облекли в чуть, да, большее вот это вот, да, понимание, да, как акция.
Ну, конечно. Тем более, что, значит, нам важно указать на те огрехи, не просто огрехи, а как бы проколы, связанные с реализацией этого замысла уже в тех двух произведениях,
которые мы видели. Арина.
Ну, я, разумеется, за такой подход, за такую работу, но я бы все-таки, конечно, считаю, что байопик у нас все-таки мы не дотянем индустриально и смыслово. Mm-hmm. Я бы приветствовал все-таки тогда больше экранизации, что, собственно, нас впереди и ждет. Там хотя бы, понятно ли, драматургическая, да, да, основа. И, конечно, я бы просто настоятельно просила, рекомендовала каналам, которые показывают такие сериалы, в первую очередь каналу «Россия-1», не ставить в связки такие сериалы с сериалами «Бригада». Хотя я против «Бригады», ничего не имею, это очень качественный сериал. Но вместе это недопустимо, на мой взгляд, показывать в эфире государственного канала.
Я благодарю вас, Арина Бородина. Юрий Богомолов был со мной в студии. Спасибо и вам, уважаемые слушатели. У микрофона была Анна Качкаева. Всего вам доброго, до свидания. Сразу же после новостей «Свобода в клубе», «Дом архитектора» в Киеве.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Второй фонд Георгия Сатарова. Оппозиция требует доступа к выборам.
Комментарии экспертов.
Абхазия после Сергея Багапша. Что изменится на Кавказе?
Право автора.
Сеанс автоматического письма. Владимир Абаринов о новом пере президента.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».